Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Как вы уже знаете, наверняка в Сокольниках сегодня открылась православная выставка-ярмарка в рамках фестиваля «Артус». И там, на нашем стенде, представлена продукция нашего партнера первой монастырской здравницы. Сегодня подробнее с ее продукцией вас познакомит Нелли Николаевна Назаренко, автор идеи, создатель и организатор проекта «Первая монастырская здравница». Ее вы услышите сразу после анонса нашей программы и объявлений, а затем в эфир выйдет очередная, девятая уже программа из радиоцикла доктора филологических наук, профессора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели «Перекрестки культуры. Россия. Грузия». Сегодня мы услышим рассказ о двух видах исконно грузинского искусства – чеканки и перегородчатых эмалях.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 30 октября в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в Толстовский центр по адресу улица Пятницкая, дом 12, 30 октября в 15 часов. Проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем. 8-915-250-99-73. Выставка-ярмарка в рамках православного фестиваля «Артус» пройдет с 12 по 17 октября в Московском парке «Сокольники». Здесь можно приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия и церковную утварь, заказать церковные требы. Гостей «Артуса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежда из экологических материалов, изделия народных промыслов. Выставка-ярмарка пройдет с учетом всех противоэпидемических требований, павильон будет оборудован санитайзерами, а все участники и персонал работать в масках и перчатках. Гостям также рекомендовано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Адрес павильона: 5-й лучевой просек, 5А, строение 4. С 12 по 17 октября время работы с 11 до 19 часов. С 17 октября до 17. От станции метро «Сокольники» будут ходить бесплатные маршрутки. Православное агентство недвижимости окажет квалифицированную помощь по продаже, покупке, обмену вашего жилья. Вернем вам покой и уверенность. С нами сделки с недвижимостью станут безопасными и комфортными. Консультация бесплатна. Телефон 8-495-585-68-34. Повторяем, 8-495-585-68-34. Ждем ваших звонков. 17 октября в Москве состоится вечер-концерт памяти Игоря Талькова, положивший душу свою за други своя. Вечер с участием сына Игоря Талькова состоится в зале при храме Вознесения Господня по адресу Большая Серпуховская улица, дом 24/21, строение 2. Начало вечера в 17 часов. Билеты при входе. Дополнительная информация по телефону 8-977-787-1892. Повторяем. 8-977-787-1892. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов», с 26 по 31 октября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам, продукцию первой монастырской здравницы. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 26 по 31 октября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В Сокольниках сегодня открылась выставка-ярмарка в рамках православного фестиваля «Артос». И там, как всегда, вы найдете и наш стенд православного братства «Радонеж», а на нем вас ждет новинка – натуральная косметика первой монастырской здравницы. Подробнее об этом расскажет Неля Николаевна Назаренко, автор идеи, создатель и организатор проекта «Первая монастырская здравница».
Первая монастырская здравница приходит сегодня в гости в радио «Радонеж». Много лет назад отец Ильи Ноздрин благословил нас восстанавливать старинные рецепты, которые хранятся у нас в монастырях, в забытых архивах библиотек. И мы с дочерью, когда мы работали на православных ярмарках, к нам приходило много женщин, которые задавали вопросы. «А есть ли у вас мазь с окопником?» Другая женщина приходила, говорила: «А я верю только на стойке сирени». Четвертая говорила: «Вот сабельник помогает от всего». И вот так мы ваши все запросы в течение нескольких лет слышали и открыли производство, которое помогает уже на протяжении многих лет от Камчатки до Сочи. Все храмы, монастыри, часовни даже маленькие, которые при больницах, и те стоят в очередь у нас за своими заказами. Я очень благодарю всех, кто с нами работает, и рада, что мы помогаем людям. У нас мази вообще без свиного жира. В основе наших продуктов авокадо, ши, карите, кокос, какао-масло, виноградная косточка – те масла, которые проникают глубоко в нижние слои дермы. Разработку нам делает биохимик с 40-летним стажем, профессор. И поэтому наша продукция, в основе которой масла, которые я назвала, имеет еще экстракты трав. Если это простуда, так мы добавляем чайное дерево, эвкалипт, сосну, камфору, алоэ, прополис, живичный скипидар. И когда мы были в Китае, нам сказали: почему русские наносят себе под носиками за ушками? У нас же точки иммунитета между пальчиками на руках и ногах. Наносите туда, мы всегда туда ставим иголочки. И если этот бальзам от простуды, который стоит 250 рублей, 35 грамм, мы цену не меняем уже 8 лет, и вы носите его в карманчике все время, то никакой коронавирус вам не страшен, потому что вокруг вас эфирное облако. Если вы своему больному ребеночку на пяточки нанесли, если вы простудились и вы после душа втерли в грудь, вот грудину, и между лопатками, и легли спать, то утром организм сам поднимается. Вы знаете, мы такой сильный организм, поэтому чуть-чуть ему поможешь, и мы уже выздоравливаем. Эти мази очень хорошо добавлять, когда ты дышишь водой, когда кипит чайничек.
Мы же делали раньше такие ингаляции, что ты туда капаешь и с ребенком дышишь. А можно вот это масло добавлять, да?
Да, но я еще рекомендую соду. Сода растворяет полностью, вот на коронавирусе сама молекула покрыта жирными кислотами, и только щелочь ее растворяет. Поэтому если вы будете кипящей содой дышать, это просто первое спасение. Малейшее недомогание.
И масло туда добавляем,
да, капельку,
ваше, да?
Бальзам от простуды. Стоимость 250 рублей, 35 грамм, и 50 грамм, 350. Мы 10 лет не меняем цену. Евро растет, а мы держим эту цену, потому что у нас благословение, чтобы люди в церквях могли купить. Также у нас есть второй бальзам, который, ну, потрясающе работает. Вот нам приходят шоколадки, приносят за него, говорят: спасибо вам большое. Я роюсь в огороде, у меня трескаются руки, у меня диабетическая стопа, у меня трескаются и пяточки, и локти. С мочевиной разработали бальзам, назвали его «В порядке пятки». Так наши модницы еще придумали его наносить на кутикулу и говорят: вы знаете, я маникюр теперь по 3 недели не делаю. Ваш бальзам помогает, что не грубеет у меня кутикула, а твердеет ноготочек. Спасибо вам большое. Поэтому прямо чувствую вот через воздух, через эфир, через микрофон, как вы радуетесь, и я радуюсь вместе с вами. Хочу рассказать еще про чистую кожу. Это уже не масляный бальзам, а в составе уже как крем с серой. Сера участвует 300 химических реакций в нашем организме, поэтому мы ее, когда наносим на кожу вместо крема, эту чистую кожу крем, то же самое у вас морщины разравниваются, пятнышки уходят, у вас кожа светлеет, все вот эти негативные следы времени у вас уходят на лице. Суставы в порядке мы сделали на азакерите. Старая бабушка из аптеки продала нам рецепт. Ее вот этот состав, она старой была фармацевт брежневский, мы задействовали в нашей мази смесь масел шика, рите, какао, виноградные косточки и сабельник, лопух, пчелиный воск, прополис и азакерит. Азакерит всегда был самый сильный компонент в больницах советского времени, в санаториях его активно применяли. Это горный воск такой черный, который как теплый кирпич проникает внутрь глубоко. Очень рекомендую, потому что без него вы просто, ну, ничего не решите. И еще, само колено не болит, болит лимфоузел под коленом. Рекомендую всегда пить печеночные травки. Мы были на обучении с дочерью в Китае, и нам китайцы говорили: тебе нужно печень полечить, и не гневайся, и прощай всех, тогда твои суставы болеть не будут. Представляете?
Прямо православная, да, этика.
Конечно. А вот три последние мази, которые мы сделали: здоровая кожа, здоровые сосуды и здоровые суставы, это три удивительных просто средства, которые с маслом от гроба Господня, ну, делают чудеса. Мы уже писали огромный список отзывов, сколько вот нам и Татьяна Ивановна, и Галина Сергеевна, и Светлана Ивановна, это все наши клиенты, которые приводят к нам хороводы покупателей, потому что им это помогло. Вот здоровая кожа с маслом от гроба Господня, она работает: экзема, псориаз, нейродермит, любые пролежни, деточки, когда лежат, с опрелостями, аллергии. Вот это все она снимает. Всегда используйте для кожи масла, потому что там нет воды, значит, нет консерванта. Идеально впитывается, идеально работает на коже. И защищает еще и хлорированной воды. А если едете загорать от солнышка, ручки намазали, пошли кастрюльку мыть, и у вас ручки как перчаточкой закрыты. Это здоровая кожа. Бальзам удивительный. Заходите к нам на сайт, посмотрите «Первая монастырская здравница», мы называемся. Выбирайте все любое и звоните мне. Я сейчас возглавляю отдел продвижения. Меня зовут Неля. Мой телефон 926-536-9931. 926-536-9931. И я вас буду консультировать по любому вопросу. Вторая мазь у нас. Это здоровые сосуды. Все, что связано с застоем крови, она вам решит. Это черные круги под глазами, это застой крови в плечах, это ручки, ножки холодные мерзнут, это когда вы идете на массаж, работает, ножки вы мажете, венки сосудиками, а суставчики суставной мазью, третий, которая с перчиком, которая улучшает микроциркуляцию. И еще все мази для суставов рекомендую наносить утром. Утром, а люди наносят вечером. Почему утром? Мы наносим мазь для того, чтобы пошла кровь к суставу. Сустав не болит, болит лимфоузел под суставом. И нам нужно прилив крови к этому лимфоузлу, чтобы инфекция, которая там накопилась, рассосалась. И нам нужно после нанесения мази подвигаться, попрыгать, походить, полы пойти помыть, в магазин сбегать. А если мы сразу легли спать, укрылись одеялом, она впиталась в пододеяльник, и все, и у вас ничего. То есть это все просто необыкновенная, она лечит, работает, потому что тот паровоз масел, который проникает внутрь, за собой протаскивает зверобой, окопник, перец красной стручки, прополис, это все масляные экстракты, сирень, сабельник, хвощ полевой, и еще и масло на гробе Господнем. Если у тебя ножки болят, они ходят не туда. Святое масло всегда должно быть в составе любого лечебного средства. Так все батюшки говорили. Такой же бальзам у нас для суставов и для вен есть еще с маслом мироточивого образа нерукотворного Спаса. Замироточила икона в селе Богдановка, и батюшка говорит, ну никто не молится, стоят только про ноги больные, думают. Надо сделать такое средство, чтобы помогало, чтобы люди реально получали оздоровление. И мы сделали вот эти мази, зарегистрировали ГОСТ для того, чтобы вы верили, для того, чтобы вы понимали, что вы наносите растительную, безопасную субстанцию, которая вам поможет, и травы, которые растут в вашем регионе. Если вот, например, кофе у нас не растет, так пусть пьет его китаец или в своих широтах бразилец. А у нас всегда был корень лопуха. Поэтому наши растения, которые у нас в наших мазях, будут помогать именно европейскому жителю. Вы знаете, это мои дети, я готова рассказывать бесконечно. В следующих передачах я вам расскажу про чудо-бальзам с маслом святого Нектария Игинского. Иерусалимский бальзам. Заходите к нам на сайт, приезжайте на ярмарки, смотрите нас расписание, вот православная ярмарка, и смотрите на сайте и звоните мне 926-536-9931. Я буду всегда вам рассказывать и высылать всю информацию, помогать вам.
Дорогие братья и сестры, возьмите благословение на сотрудничество с нами с обоюдной пользой и обязательно перезвоните мне 8-926-536-9931. Я расскажу вам, как можно помочь и вашим друзьям, и вашему храму, и вам самим. Мы надеемся, что наша продукция целебно-оздоровительная будет в каждом храме. У нас нет возможности делать рекламу. Помогите, распространите то, что вы услышали, расскажите своим друзьям. И мы не зря прожили с вами этот день. 8-926-536-9931. Неля.
Это была Неля Николаевна Назаренко, автор идеи, создатель, организатор первой монастырской здравницы. Напоминаю, продукцию ее вы найдете как на сайте первой монастырской здравницы, адрес monzdrav.ru, так и на стендах радиостанции «Радонеж» на православной выставке ярмарки, которая сегодня открылась в Сокольниках.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических связей, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле «Бесед» автор и ведущая, культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая, сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжим разговор о грузинском искусстве, о грузинской церкви, о том, что действительно заслуживает интереса сегодня с нашим взглядом достаточно широким и дружеским, поскольку единство православия – это вещь, которая всегда есть, но она требует поддержания, укрепления и дальнейшего развития. На сегодня я думаю, что мы будем говорить о двух аспектах грузинского классического искусства. О чеканном искусстве и о перегородчатых эмалях. Это очень своеобразная форма, которая нашла мастеров, великолепно справившимся с задачей создания этого вида искусства. И расцвет, начиная с 8-9 века и до 19 века, оно продолжает существовать, но расцвет приходится на 10-11 век. Если говорить о задачах, о необходимости развития этого искусства, то, конечно, самые главные церковные вещи для того, чтобы они без комментария вызывали у смотрящего, слушающего ощущение ценности, конечно, нужно было использовать такой материал, как золото, для того, чтобы утвердить торжество православия. И одно из первых сохранившихся проявлений – это процессионный крест из Ишхани с фигурой распятого Христа, которая представляет единый нерасчлененный блок с лишь намеченными основными объемными формами. Она напряжена и застыла, лишена пластичности. Это произведение «Первый шаг». Это так называемая скульптурная архаика, необходимая ступень в процессе искания скульптурности, засвидетельствованная в том числе в искусстве других народов. За крестом из Ишхани следует большое число произведений рубежа X и XI веков из разных золотых дел мастерских регионов Грузии, отражающих этот этап. Икона великомученицы Георгия Исакао, золотой потир из Бедия, Христос и Богоматерь в окружении 12 апостолов, пластины с евангельскими сценами из Соглашений, из Моцаметы и Шарапани, Шемокмеди. Да, среди них есть образцы, в которых проявились определенные тенденции дальнейшего развития скульптуры. На примере большой группы памятников первой четверти XI века, этапа расцвета грузинской чеканки, можно наблюдать процесс постепенного решения грузинскими золотоваятелями сложнейшей задачи восприятия и передачи скульптурности. К 30-40 годам XI века были созданы выдающиеся памятники грузинской пластики, чеканные иконы с изображением сидящего на льве мученика Маманта, так называемое Гелатское Тондо, мистийский предалтарный крест со сценами из жития великомученицы Георгия, икона преподобного Симеона Столпника, пожертвованная цагерским епископом Антоном для церкви в Ишхане с его портретом, икона святых Иоанна и Прохора из Лаштхвари, 4 пластины с изображениями святых, изготовленными мастером Иоанном Монидзе. В этих памятниках, будь то отдельное изображение или многофигурная композиция, со всей полнотой проявились достижения рельефной пластики, естественные позы и жесты, правильно построенный механизм движения, разделка одежд, четко выявляющих формы тела, одинаково тщательно обработанная каждая деталь. Самым совершенным образом грузинского пластического искусства является процессионный крест из Мартвили, созданный, согласно ктиторской надписи, в прославлении и молении сильного Баграта, царя и Куропалата, Баграта IV, 1027-1072, руками Ивана Диакона. В этом памятнике грузинская скульптура освободилась от скованности и впервые как бы развернулась в пространстве. Аналогичные этапы развития прослеживаются и в других видах грузинских скульптуры – каменные рельефы, фасадная скульптура храмов, резьба по дереву. Таким образом, этот процесс развития закономерен для всей грузинской скульптуры определенного периода. Для чеканного искусства X-XI веков, помимо решения чисто скульптурных задач, немаловажной была проблема создание единого произведения посредством его декоративного убранства, орнаментации, эмали, драгоценные камни. И если проследить вот так вот последовательно те сохранившиеся произведения золотого искусства, то мы видим, как от скульптурности они идут к общей декоративности. Мастера начинают использовать драгоценные камни, они ставят художественные задачи, цельные и удивительно интересные. Ну, в частности, Бека Пезари по велению царицы Тамары и ее попечением делает изображение Богоматери и святого Иоанна Крестителя в рост. И они как бы повисли в воздухе. Они совершенно объемные, они окружены статичным орнаментом, но, тем не менее, они поражают своей какой-то живостью и красотой. Ну, конечно, шедевром среди произведений чеканного искусства была икона Хохольской Богоматери. Она вобрала в себя большое количество и драгоценных камней, и перегородчатых эмалей, и огромного по размеру 1,5 на 2 метра, это такой вот складень, изображающий Богоматерь, одна из, ну, замечательных шедевров грузинского искусства, у которой была очень драматическая судьба. Вот. Но надо сказать, что золотых дел мастера, они также испытывают влияние разных сторон. Ну, например, на чеканке начинает появляться рельефный орнамент, который врезан сверху в толщу металла. Этот технический прием и рисунок орнамента были привнесены из Ирана. Отдельные иранские мотивы встречаются и в произведениях XVII века, например, широко распространенная в грузинской архитектуре киревидная арка. Но, как читал Шмерлинг, исламских по инвентарю форм, чисто грузинских по их сочетанию. Вот классификация произведений, она действительно очень глубока, и не сразу обращаешь внимание на то, сколько здесь творческого начала, но, тем не менее, вот это вот сочетание техники, сочетание технологических каких-то приемов и вместе с тем самостоятельные композиции, такие как Сретение на иконе Богоматери из монастыря Зарзма и Богоматерь типа Умиления, целый ряд других. Эти произведения, они представляют очень высокий уровень развития искусства. Кроме этого, кроме иконописного проявления золотых дел мастера, и очень распространена была чеканная церковная утварь. Ну, в частности, потир из монастыря Обедия, он изображает 12 апостолов, ножка, на которой он стоял, она утрачена, но сама чаша, она хранится в музее Грузии. Вот. И большое количество церковной утвари делалось из золота и серебра. Кстати сказать, по постановлениях Руиса Урбнисского собора, там был специальный пункт, что нельзя продавать церковную утварь даже, в общем, на благое дело, даже на то, чтобы выкупить из рабства кого бы то ни было, поскольку церковная утварь, она предназначена для того, чтобы участвовать в литургии, а не выходить за пределы в светские какие-то... Ну, большая группа чеканных произведений – это оклады Евангелия. И к рубежу X и XI века относится оклад Евангелия из Гелатского монастыря. К сожалению, он не сохранился, сохранились только фотографии. Там на лицевой стороне эмалевый образ Богоматери с младенцем на троне, с предстоящими архангелами в орнаментальном изображении. На обороте эмалевый образ – великомученика Дмитрия. Среди сохранившихся чеканных окладов работы золотоваятелей эпохи святой царицы Тамары Бешкена и Беки Пезари. Серебряный оклад Бердского четвероевангелия из резницы Келатского монастыря – это произведение старшего мастера Бешкена. А на верхней крышке оклада рельефная композиция распятия с предстоящими, на нижней – до Иисус. Обрамление рельефных сцен представляет полоса пышного, растительного орнамента композиционно дополняет декоративные надписи и драгоценные камни. Но этот вид искусства был очень тесно связан с средневековыми эмалями. А дело в том, что по количеству и художественной выразительности перекорочатых эмалей Грузия может запросто соперничать Византии и другими странами. До нас дошли большое количество перекорочатых эмалей, причем здесь очень характерно и техническое новаторство грузинских эмальеров и их художественный уровень. Ну, когда делается перекорочатая эмаль, то припаиваются золотые такие пластинки, а между ними засыпается смальта, которая и становится, собственно, частью рисунка. Ну так вот, расстояние между этими пластинами, оно так велико, что до сих пор сегодня со всеми современными технологическими средствами возродить этот тип эмали еще нам не дано. Но мы не дошли до того уровня, который был в X-XI веке. И надо сказать, что вот если сравнивать перегородчатые эмали грузинские и армянские, то армянские имеют более резкие краски, а грузинские они используют и фиолетовые, и разные оттенки зеленого, и желтые такие разные. Вот. Но действительно само качество материала обеспечивает долгосрочность, в отличие от иконописи, от монументальной скульптуры. И вот при Давиде Строителе и его сыне Дамиане Дмитрии был сделан триптих, который украшен чеканным растительным орнаментом, драгоценными и полудрагоценными камнями. Он включает грузинские и византийские эмали восьмой и первой половины XII века, объединенные в гармоничный ансамбль, ставший подобно Палладору в соборе Сан-Марко в Венеции своеобразным музеем эмали. На крайнему периоду относится следующий эмальный триптих работы грузинских матеров. Композиция «Распятие» квадратное, медальоны с образами Богоматери и великомученика Федора Тирона. «Распятие» хохульского триптиха с фигурой фигурами, словословящих, парящих во весь рост ангелов и десницей Божией в небесах, единственный в восточном христианском мире образец такого извода этой иконографии. Подобные детали отмечены в западных памятниках того же периода, что указывает на общий источник, очевидно, на христианском Востоке, откуда эти иконографические схемы получили распространение. И сохранился еще один ранний памятник грузинского эмальерного искусства «Доисус», центральной части Мартвильского складня, являющимся одним из самых ранних примеров этой иконографии. К общим чертам на грузинских перегородчатых эмалей X века следует отнести широту стиля, замену эмалевых фонов золотом, переходом от эмали сплошной, фон заполнен эмалью, к погруженной, тенденции к разграничению фигуры и орнамента, к выделению контуром фигуры с приданием ей определенной объемности, совпадают с процессами, характерными для грузинской пластики, стремившейся к созданию скульптурного образа. Ну, все это необыкновенно сложно технически выполнять, не говоря о драгоценности материала, ответственности, которая лежит на мастере. Но, тем не менее, вот был сделан совершенно замечательный образец эмали, распятый Иисус Христос между торжествующей церковью и поверженной синагогой в образе дев. Относится к ранним известным примерам подобной иконографии. И такая сцена имеет параллели в западных произведениях искусства, в слоновой кости, в миниатюре, но редко встречается в памятниках восточно-христианского мира. Эта иконография повторена еще в двух грузинских памятниках. В росписи одной из капелл Сабереби монастыря Гареджи и в миниатюрах Джурского второго четверо Евангелия. Но материалы эти, конечно, были представлены в разных произведениях, но одно из самых ярких – это Хохольская Богоматерь с ее овальными пластинами, с фигурами цариц, благодаря эмоциональности образов, вольному, чуть небрежному исполнению, винному оттенку ликов и рук, результат применения мастерами Марганца, можно отнести к произведениям местного стиля. Такая деталь, как возложение корон цариц поверх их головных покрывал, не характерна для византийского костюма и находит параллели в грузинских живописных портретах эпохи царицы Тамары. Вообще, надо сказать, что церковное искусство передает огромное количество и сведений по истории костюма, и каких-то бытовых черточек, которые непроизвольно переходят в сакральное искусство и, в отличие от канона, делают его живым и бесценным. На одной из византийских эмалей этого времени, на Хохольском триптихе, представлены портреты Михаила VII Дуки и его супруги Марии, грузинки по происхождению. И такие пластины были своеобразным даром византийских императоров иноземным правителям. Эмали XII-XIII века отражают общие тенденции эпохи, такие как усиление декоративности и живописности. Их характерные черты – сеть многочисленных золотых перегородок, цветная, цельная цветовая гамма, стремление к динамике. Эмали с грузинскими надписями составляют галерею святых. Некоторые, как, например, изображение на раме иконы Спасителя из Гелати, можно условно назвать портретами. Медальоны с образами апостолов Петра, Павла, Луки, а также и в Тиме. И лик святого Луки очерчен неровной линией контура, образу придан волевой, темпераментный характер. Подчеркнуты индивидуальные черты, искрящиеся зрачки больших карих глаз, выдвинуты вперед подбородок. Но надо сказать, что перегородчатые эмали, они хранятся по всему миру. В музее Метрополитен, в музее Клюни, только почему-то в музее Клюни написано, что это из собрание Боткина, из коллекции Боткина. Ну, действительно, он один из первых, кто опубликовал сами изображения эмали, но, тем не менее, медальоны — это грузинские. Там музей Клюни — это тот самый музей, где единороги замечательные гобелены в Париже. Ну, ладно, это такое отступление небольшое. К тому, что грузинское искусство, оно действительно перешло в пределы не только Грузии и Византии, но и распространено совершенно вообще по всему миру. Вот. Точно так же, как грузинское эмальное искусство, необыкновенно высоко ценится грузинское церковное пение. Не говоря о том, что церковное пение перешло в бытовую жизнь, и то, что грузины на три голоса умеют петь в любом застолье, это, конечно, заслуга грузинского церковного пения.
Oh.
Вот, в грузинском языке духовное пение, в отличие от светского, обозначается словом «галоба». В ранних переводах библейских текстов это слово имеет значение «псалмодирование», «хвала», «пение», «благословение». Царевич Иоанн Багратиони, написанном в конце XVIII – начало XIX века произведении, дает следующее объяснение этому термину. «Галоба» – это глас, подобный пению ангелов, которые перед Божественным престолом поют «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». И посему пение это, ежели не для Божественного, для иного пения неуместно. Вот. Ну, Сулхан Саба Орбельяни писал о том, что «галоба» – это богослужение православных, которое по своей сути стремится к жертвованию Господу души верующего. Ну, конечно, здесь очень большое влияние греческой традиции, греческого пения. Но грузинское церковное пение достаточно быстро вышло из-под влияния и Греции, и Палестины, и Синая, и Афона, хотя имело большие контакты. В частности, на Синае было около 20 грузинских обителей, и в завещании преподобного Саввы Священного указан порядок совершения богослужения в его лавре. не иметь права ни грузинам, ни сирийцам, ни франкам совершать полную литургию в их церквах, но собирающимся в них позволительно петь часы, изобразительно читать апостол и Евангелие на их природном языке. Вот. И таким образом начало гимнографии было положено в Палестине в VII веке, и древнейший ее слой составляют переводы с греческого, которые сохранились в лекционариях. Надо сказать, что в Грузии сохранилось достаточно много сборников песнопений, и один из самых ранних назывался «Иадгари», «Тропологии», в котором объединены песнопения всего церковного года. И в самой ранней редакции грузинского певческого сборника «Иадгари» зафиксирован гимнографический, официальная певческая терминология и древнегрузинские слова, которые обозначают разницу пения там, голосом, речитативом, антифонно, и за ними обычно следует указание на конкретный глас. Ну, если говорить о том, как выстраивалось церковное пение, то очень долго песнопения передавались устно, и, как правило, они были рассчитаны на 8 гласов. Но в X веке появляется новый тип переводчика – Мехели, постигшего науку о тропарях. Задачей Мехели было перевести на грузинский язык образцы ранневизантийской литургической поэзии, сохраняя их ритмическую канву и приспособить оригинальный напев «Кило» к тексту перевода. Среди невмированных рукописей этого периода выделяется сборник Микаэла Мудрякини «Годовой Иадгари», составленный в 988 году в монастыре Шатбери. И, конечно, здесь очень большую роль играют Эверион и монастыри Афонская традиция, которая оказывала влияние постоянно. Вот. Ну, такие замечательные грузинские деятели Афонской школы, как Ефимий Георгий Святогорец, значит, они перевели из греческого важнейшие гимнографические сборники, в частности, эрмологии, сложившиеся в X веке. В Иверском монастыре на смену годовым Иадгари приходят минеи. В минеи Георгия Святогорца собраны песнопения святым разных авторов. Столь полный минеи к тому времени не существовал даже на греческом языке. Георгий Святогорец наряду с переводами сам сочинял песнопения, как тексты, так и напевы, и ему же принадлежит наиболее раннее указание о применении грузинского напева «Аваджи». Надо сказать, что сейчас наш необыкновенно любимый и высоко ценимый католикос-патриарх Илья II сочиняет музыкальные произведения, а не только пишет иконы и занимается скульптурой. Вообще, такого католикоса-патриарха, ну, просто повезло, что в грузинской церкви такой талантливый, разносторонний и действительно святой глава. Вот. Но это уже мы в 21 век перевелись. Что же касается 13-16 века, а то из-за неблагоприятных историко-политических обстоятельств, постоянных разрушений, нашествий и войн, грузинское печатское искусство пришло в упадок. В разграбленных соборах уничтожались драгоценные печатные рукописи, и в лист некоторых спасенных от набегов церквях и монастырях удалось сохранить церковное пение. Однако естественный процесс развития церковного пения не прекращался. Об этом свидетельствуют гимнографические сборники 17-18 века. Вот. Ну, примерно с 16 века пришел в употребление сборник «Гулани», в котором был объединен материал всех богослужебных книг, используемых в течение целого года. Евангелие, апостолы, минеи, постной цветной триоди, псалтири, часослова, типикона. «Гулани» отличается большим объемом. Краткая редакция «Гулани» называется «Жамгуляни», содержит часослов «Жамни» и синаксарный раздел. В институте рукописи Корнелия Кикелидзе хранятся два гулани XVIII века. Сказать, что возрождение грузинской церкви очень во многом было связано именно с церковным пением. В XIX веке, когда отношения между РПЦ и грузинским экзархатом были очень сложными, и грузинский язык имперскими указами был запрещен всюду, включая школы и гимназии, то первое, что разрешили, это исполнение грузинских песнопений на родном языке. И уже потом от этого нашло восстановление и литургической практики, и много чего, о чем мы, наверное, будем говорить более подробно в следующие разы.
Diva, which when the Sudi Ramet was, Uliga Upozdana, which when the Sudi Ramet was, Uliga Upozdana, da, Juju Natsima.
Yeah.
благодарю за внимание.
Вы слушали передачу из цикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая – известный культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли, член Союза журналистов, Союза театральных деятелей, Союза литераторов России, а также Общества Грузии в России.